Парит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость программы «Лицом к лицу» – уполномоченный Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов. Здравствуйте, Борис Юрьевич. Добро пожаловать в новом качестве в студию «Радио Свобода», в студию программы «Лицом к лицу». И, естественно, мы будем говорить о том, какую роль вы сейчас намерены играть в связи с тем постом, который получили. И вообще, как вы дошли до этого поста? Задавать вам вопросы будут мои уважаемые коллеги. Это экономический обозреватель издательского дома «Коммерсант» Дмитрий Бутрин и московский корреспондент Dow Jones Wall Street Journal Александр Каляндр. Здравствуйте, друзья. Вот по традиции мы даем в самом начале краткую биографию наших гостей, и здесь я изменять эту традицию не буду, давайте послушаем.
Борис Юрьевич Титов родился 24 декабря 1960 года в Москве. Окончил в 1983 году Московский государственный институт международных отношений по специальности международные экономические отношения. Во время учебы в институте работал переводчиком испанского языка, в том числе за границей. С 1983 по 1989 год работал во внешнеторговом объединении «Союз нефтеэкспорт». Специализировался на поставке продуктов нефтехимии в Латинскую Америку и на Дальний Восток. С 1989 до 1991 года возглавлял департамент химии частного совместного советско-голландского предприятия «Юралс». В 1991 году создал собственную компанию по торговле, а затем и инвестициям в логистику и производство газа и нефтепродуктов, которая в дальнейшем переросла в инвестиционно-промышленную группу SVL. С 2001 по 2002 год был президентом агрохимической корпорации «Азот», совместного предприятия группы компаний SVL и «Газпрома». В 2002 году вернулся на должность председателя правления группы компаний SVL, где работал до июня нынешнего года. С октября 2000 по сентябрь 2005 года Борис Титов был вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей. В 2003 году избран сопредседателем, а в мае 2004 года председателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Борис Титов – председатель Совета Союза виноградарей и виноделов России. До июля нынешнего года был председателем Совета директоров компании «Абрау-Дюрсо». С 2006 по 2009 год – член Общественной палаты России. Занимал пост председателя российской части Российско-Китайского делового совета. 21 июня 2012 года президент России Владимир Путин объявил, что назначает Бориса Титова федеральным уполномоченным по делам предпринимателей. Награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени.
Но я почти там в этой биографии ничего не упоминал, собирал ее я о политике, а там, конечно, и гражданская сила сначала, и правое дело.
Нет, гражданской силы не было, было только правое дело. Это мой первый и единственный вход партийные, как члена какой-либо политической партии.
А в 2007 году член Высшего Совета Единой России?
Не был членом Единой России. Нет, я был членом Высшего Совета Единой России, представитель деловой России, но я не был членом партии.
А вы прям как Путин.
А много таких?
Я, честно говоря, не спрашивал, а вот мне никто, я, собственно, и не...
То есть вы член Высшего Совета были, но не член партии?
Потому что я был председатель деловой России, мне предложили по должности стать членом Высшего Совета партии. Мы согласились. Но при этом я никогда не вступал в партию.
Окей. Ну, коллеги, начнем. Александр Каляндр. Олег, пожалуйста.
У меня очень простой вопрос, если можно. А вы-то сами понимаете, зачем нужна ваша должность в нынешних условиях?
Да, конечно, понимаю. Конечно, пока еще сложно объяснить всем остальным, но мы-то внутри очень хорошо себя это понимаем, потому что кроме теории больших дел, которыми мы тоже занимаемся, вот в частности, там, моей политической небольшой активности, политика – это большие дела, а еще и нужна теория, не теория, а практика малых дел, потому что движение вперед – это все-таки шаг за шагом. И если мы начнем помогать уже в конкретных отдельных случаях отдельным предпринимателям, которые каждый, у каждого своя судьба, и часто несчастная судьба, которая не только приводит к тому, что закрывает своего бизнес, но еще это влияет на его, на семью, на его собственные человеческие судьбы, то, конечно, это будет шагом вперед. Вот мы начали этим заниматься какое-то время тому назад в «Деловой России», создав первый центр, когда мы продумали технологию, как помогать предпринимателям. Тогда поняли, что это можно делать только вместе с государством, поэтому мы сделали это с Министерством экономического развития совместно, и было поручение специального правительства на эту тему. И в результате создали технологию, которая, нельзя сказать, что уж прям вот такая стопроцентно эффективная, но, тем не менее, нам что-то удалось сделать. 5 человек вот за это время мы освободили из-под уголовного преследования.
В России?
В России, конечно.
То есть, получается,
и поэтому вот это малые дела, а уполномоченный – это следующий шаг. То есть, уполномоченный, если мы говорим об этом направлении, то есть, защита предпринимателей от уголовного преследования, да, и от наездов коррупционных чиновников, то вот эта технология, она может быть значительно более эффективной, если будет еще к ней добавлен вот эти полномочия, которые будут у омбудсмена. И мы понимаем, какие полномочия нам нужны. Путин их озвучил, когда говорил о создании института. И вот если они будут реализованы в законе, который сейчас только готовится пока, к сожалению, то это будет не 5 человек, это будет значительно больше людей, мы уверены.
Но я так понимаю, что вы надеетесь, что до конца года этот закон будет принят?
Другого пути нет. Хотя, конечно же, мы концепцию закона создали очень быстро, то есть мы буквально там, используя наших товарищей из юридических компаний, адвокатских бюро, которые имеют опыт написания документов, и концепция есть, сейчас мы ее кладем в текст законодательного акта, но, к сожалению, пока вот обсуждение и еще пока, ну, достаточно, я думаю, долго продлится, хотя мы надеемся, что мы текст внесем уже в Государственную Думу, не мы, а мы надеемся, президент внесет в Государственную Думу в сентябре уже, к началу сессии очередной.
Окей. Дмитрий Бутрин, пожалуйста.
По тому, как вы это обсуждали, да, там, с руководством страны, какие полномочия вам точно не дадут из тех, что вам нужно?
Ой, это очень много полномочий, которые у меня не будет. А те, которые дают, они тоже очень серьезные. И я назову хотя бы 2 из них. Это возможность приостановления нормативных и, так скажем, ненормативных, оперативных актов различных ведомств, чиновников, что является, в общем, беспрецедентным полномочием, потому что даже мы уперлись, когда писали концепцию закона, уперлись в то, как его реализовать в законодательстве. Это надо поменять сегодня. Мы, по крайней мере, насчитали порядка 20 уже точно есть в списке других законов, различных законов, которые потребуют изменения, внесения корректировок. Поэтому это достаточно серьезное такое решение, которое требует очень серьезного законодательного обеспечения. Второе – это представлять интересы бизнеса в судах. Вот, например, один такой маленький факт, что есть такая статья 169-я, преднамеренное воспрепятствование предпринимательской деятельности, то есть конкретная статья против чиновников. Ни разу никто не воспользовался, потому что сами предприниматели, ну, считают, во-первых, это дорого, да, кого-то там еще засуживать, во-вторых, это достаточно бесполезно, да, и опасно, что самое важное, это опасно.
Это слово, о котором я сейчас
подумал. Да, потом получишь назад такую реакцию. А вот уполномоченный может вполне пользоваться этой статьей, и у него будет право самому подавать иски от лица конкретных предпринимателей или от неограниченного числа лиц, то есть от отрасли, от группы там, по региональному принципу, по размеру бизнеса. Это очень тоже большое полномочие.
А Дима спросил не о том, что у вас будет, а о том, чего у вас не будет.
Из того, что вам нужно.
Я ушел от ответа на этот вопрос. Потому что я боюсь ответить, что вот того, что я сказал, тоже может быть несколько девальвация произойдет этого, потому что вот сейчас в ходе обсуждения уже с различными, с уровнем ниже, чем президент, начинается куча разных других мнений и проблем. А с точки зрения вот возможностей, которые у нас мы думали, но нам не дали, я, честно говоря, вот полностью то, что мы просили, оно все вошло в...
Вы радуетесь туда, тому, что вам дали.
Мнению президента, да. Единственное, конечно, там вопросы сегодня обеспечения деятельности, которые там говорят, что ты не справишься с таким штатом, там 35 человек, который мне тоже Путин подтвердил, подписал.
На самом деле, вот здесь совершенно нет для нас проблем, потому что мы основной упор делаем не на госчиновников. Вообще, я себя госчиновником тоже не считаю. Вот здесь меня все время спрашивают, как же вот этот конфликт. Вы защищаете интересы предпринимателя, а назначены и подчиняетесь президенту, и вообще вы госчиновник. Это вполне здесь никакого конфликта мы не видим, потому что, во-первых, мы подчиняемся только президенту, никакому другому чиновнику, а во-вторых, я по-прежнему представляю интересы сообщества, бизнеса, и у нас некое частное государственное партнерство, если так можно сказать. Понимая задачи одинаково, как необходимость сегодня кардинального изменения делового климата в стране и помощи предпринимателям в их важном очень для экономики стране деле, мы образовали частное государственное партнерство. Путин дал нам дополнительные полномочия, дал возможность изнутри работать, да, с государственными ведомствами, силовыми структурами. А мы используем это для того, чтобы достигать ту цель, которая и нас очень интересует, и поддержана руководством страны.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в России, отвечает на вопросы Дмитрия Бутрина из «Коммерсанта» и Александра Каляндера из Dow Jones Wall Street Journal. Олег, пожалуйста.
Это все, конечно, очень хорошо, и вы говорите, что все это поддерживается президентом Путиным, но пока это все, как я понимаю, остается на бумаге, и, как мне кажется, возможно, вы со мной не согласитесь, все потуги по защите прав предпринимателей, какими бы ни были законы, какой бы ни был ваш штаб, совершенно бессмысленны до тех пор, пока не будут приняты решения по ключевым делам, которые волнуют инвесторов и бизнес-сообщество как в России, так и вне России с 2003 года.
Я так понимаю ваш вопрос, что есть некие дела, которые у всех на слуху, и без решения этих дел не будет никакого движения вперед. Это неправильно.
Есть большое количество дел.
Есть большое количество дел. Для нас важны, и для бизнес-климата в стране, для делового климата, важно каждое из дел, где нарушены права предпринимателя. Сидит ли Ходорковский или сидит там Малов, да, из Костромской области, которого посадили на 5,5 лет за то, что он якобы 1,5 миллиона украл, присвоил дотации по сельхозкредиту, или Воробьев, строитель в Астраханской области. Для делового климата это одинаково важно, потому что нарушены права предпринимателей, потому что отбирается собственность. Другой вопрос, что вот вы говорите, Ходорковский, другие вот такие звучные, слышно на слуху дела, нет, не то, что на слуху, они политизированы, да, то есть вокруг них огромное политическое, так скажем, внимание к ним, да, к этим делам. Но я не могу вам честно сказать, что вот дело Ходорковского, это мое мнение, может быть, я неким образом, так скажем, не буду высказываться в общем русле, да, который принято в деловом сообществе, но, тем не менее, такие дела, как Ходорковского, политизированные дела, на самом деле на деловой климат оказывают меньшее влияние, потому что для инвестора, который приходит в страну, он в меньшей степени обращает на дела политизированные, чем на реальные дела, которые, как относится власть к бизнесу в стране.
Правильно ли вас можно понять, что инвестор понимает, что политизированное, как вы сказали, дело, оно является исключением из общего неправового способа.
Нет,
из
если
общего,
оно является исключением, если оно не становится как подтверждающим правило. Если это исключение, то, конечно, такого рода дела в меньшей степени влияют на решение инвестора, даже иностранного инвестора, вкладывать в экономику или нет. Я еще раз хочу сказать, что бизнес, люди практически, для них вот этот ажиотаж, внешние проявления всякого рода политической активности не только не являются позитивным, а в какой-то степени и отрицательным. Потому что, ну, давайте сравним те же системы там, в Китае там, или в Греции, куда сегодня идут в основном инвестиции. Китай – страна явно не демократическая, с большим количеством таких, в общем, дел против предпринимателей, отдельных предпринимателей. Тем не менее, туда идет очень большое количество инвестиций, потому что там выгодно, потому что там в массе своей, да, обеспечено, и все лучше и лучше становится ситуация с отдельными инвестициями, из-за защиты инвестиций. Греция, которая политизирована, в которой достаточно демократическая система работает в стране, достаточно продвинутая законодательная основа, хотя с правоприменением, конечно, там все не так хорошо. Но демократическая система, никто не будет оспаривать, это работает. Но туда инвестиции не придут, потому что там опасно и нестабильно.
Другая-то. Если можно, я это понимаю, с большей частью я согласен. Если можно, ответьте, как говорит один обвиняемый в хищении леса, да или нет. Хватит Ходорковскому и акционерам ЮКОСа сидеть или нет? Да или нет?
Я не отвечу вам на этот вопрос, я... Еще бы до назначения, до 22 июня мог бы отвечать. Сегодня я могу вам ответить это только после того, как, поскольку я являюсь официальным лицом, могу ответить только после прохождения экспертизы. У нас одинаковая система работы для всех.
Правильно ли мы понимаем, что вы проводите экспертизу дела Ходорковского?
Нет, пока нет. Потому что для того, чтобы проводить эту экспертизу, нужно выполнить несколько базовых, ответить базовым критериям. Во-первых, нужно обращение. Это для любого предпринимателя, который к нам обращается. Во-вторых, это должен, ну, там, базовый критерий, что это действительно предприниматель, что это дело, нарушение прав произошло в области предпринимательской деятельности. Для нас все одинаковая система работает, потому что мы можем защищать, только будучи на 100%, имея базу подтверждения, что предпринимателя права нарушены, что он прав. И для того, чтобы мы определили это, у нас и существует технология. Технология заключается, там из нескольких этапов состоит, но базовыми двумя этапами является юридическая экспертиза, которую проводит, кстати, бесплатно, опять же, адвокатские бюро, юридические компании у нас работают. А второе – это общественная экспертиза. То есть, да, на базе юридической мы делаем все-таки, мы должны высказать мнение сообщества, предпринимателей и людей общественных, ну, общественников, если так можно их называть, людей, которые давно работают с гражданским обществом, это у нас там и Элла Александровна Панфилова, Ян Яковлев, ну, Щелищ Петр, там, ну, люди, которые вот работают в этой среде многие-многие годы, имеют очень хорошую репутацию, безукоризненную репутацию, можно сказать, и они выносят свое решение. Юридически там может быть много очень казуистики, да, много может быть натяжек в одну или другую сторону, суды у нас работают, сами знаете как, но вот всегда видно со стороны, есть людям, понимающим в этой области, кто прав, кто виноват. И вот, и, тем не менее, я могу сказать, что на сегодняшний день к нам там 164 обращения, пока только 30 дел мы признали все-таки заслуживающими того, чтобы их поддержать.
То есть защищать. Как Европейский суд по правам человека.
А вы знаете, какое количество к нам идет обращений, которые, ну, кроме того, что чисто технически не подходят под наши критерии, да, там кто-то у кого-то квартиру там занял или какой-то метр под ней выделили, но еще и много натяжек, потому что, к сожалению, и это огромная проблема в нашей стране, особенно, конечно, 90-е к этому руку приложили, что бизнес часто не очень был прозрачным, можно говорить, причины, что там невозможно было работать прозрачно, но многие специально работали непрозрачно, и натягивали бюджет на себя, и бабушек обманывали, да, и дольщиков квартирных. Вот нам надо разделить это. Мы поддерживаем честных, прозрачных, нормальных, и не поддерживаем тех, которые нарушали закон, мы не можем их поддерживать. Поэтому для этого нужна экспертиза.
Дмитрий Бутрин, пожалуйста.
Ну, хорошо, экспертиза. А как вы, собственно, ищете своих клиентов? Это же ключевая проблема, на самом деле. Вот большинство правозащитных организаций, которые занимаются этим, да, они говорят, что вообще проблема в том, чтобы защитить, при этом наличие отработанной технологии, нет. Проблема в том, что не обращаются. Вы как думаете, 163 – это много или мало?
Значит, я думаю, что это мизер по сравнению с количеством дел сегодня, которые существуют в стране. Но мы все-таки пока слабенькие. Нельзя сразу быть, знаете, таким громогласным и всемогущим, который мы, что мы сразу заявим, что мы можем решить все проблемы, которые существуют. Поэтому мы, честно говоря, мы пока рады, что к нам еще пока 164 обращения, которых для нас и так очень много, потому что наши технологии позволяют обрабатывать пока еще ограниченное количество дел и помогать ограниченному количеству людей.
Борис Ильич, поэтому... если можно, вот сейчас мы завершаем первую часть программы. Коротко скажите, у вас же есть центр целый.
Ну, который... вот я сказал.
Да, вот я хотел бы, чтобы вы просто произнесли его название.
Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». Можете его найти как на отдельный сайт у него есть, так и через «Деловую Россию» туда прийти. Там
просто
есть телефоны.
Просто правильно мы понимаем, что обязательно обращение именно в этот
как
центр.
Как можно рассматривать какие-то
именно
вопросы.
Именно в этот центр.
Да. Это наша базовая общественная организация. Вы меня спросили, вернее, я был инициатором разговора «Хватит ли нам народа?». Я просто хочу сказать, что нас меньше всего будет как чиновников, нас больше всего будет как общественников. Вот этот центр общественный, у нас еще есть, допустим, комиссия по этике РСПП,
я
общественный центр.
Вы искать сами будете тех, кто к вам не обратится?
Значит, пока я вам могу сказать, что у нас очень много 164 это для нас пока тот объем, который мы можем обработать.
Пока вы будете работать только с теми, кто к вам
пока обращается. Угу. Но в результате я думаю, что само назначение омбудсмена, то, что мы сегодня достаточно слышны в общественном пространстве, приведет к тому, что многие о нас узнают. И вот мы уже это видим, что обращение резко количество возросло, вот когда прозвучало о том, что назначен омбудсмен. Они находят уже и в Фейсбуке ко мне обращаются, и через сайт «Деловой России», звонят в «Деловую Россию». Сегодня просто мы просим их положить на бумагу, да, или мейлом, или как-то свое обращение, потому что невозможно рассматривать какие-то вопросы, определять, кто прав, кто виноват, там, нарушены ли права или нет, если нет материалов дела. Поэтому нужно обращение.
Хорошо. У вас есть ограничения по тому, кто будет обращаться?
Да, значит, ну...
Нет, вот, хорошо, политические ограничения есть?
Значит, Ходорковский, если он захочет,
Богу его с Ходорковским, да, сейчас есть дело похищения леса, да?
Похищение леса.
Похищение леса. Похищению леса.
Господь бы с ним, с Алексеем Навальным, он сам себя защитит.
А, это вы имеете в виду, понятно.
Если к вам обратится Петр Офицеров, который сейчас предприниматель, которого сейчас из потерпевшего превратился в обвиняемого по делу Киров леса, вы сможете заниматься этим делом или вы, честно скажете, мы пока не будем?
Не обращаем вообще внимания на политическую составляющую, ни в плюс, ни в минус. То есть мы не из-за политической составляющей не отвергаем никого, но из-за политической составляющей не продвигаем никого. Поэтому мы техническое, мы экономические, мы работаем с точки зрения законодательства гражданского, в экономической сфере.
То есть можно.
Пожалуйста. Но мы рассмотрим этот вопрос, если действительно его права нарушены.
На самом деле, мы вот первая часть пробежала, а мы только-только начали. Слава богу, вторая часть чуть длиннее первой, и мы в ней поговорим и о самом Борисе Титове, потому что я вот обещал, что мы поговорим о карьере, а пока еще ни одного слова. Вообще только коснулись темы. Поговорим, естественно, все равно еще о резонансных делах, поговорим об объемах возможных обращений. И все это во второй части. Ну, а начнется она сразу после краткой сводки новостей. Так что не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
20:30 в Москве. Коротко о главных новостях. На Украине задержан владелец катера, при столкновении которого в субботу с теплоходом для морских прогулок в Крыму погибла 48-летняя россиянка. Еще 14 человек получили ранения. Трагедия произошла неподалеку от города Судак. Катая отдыхающих на расстоянии 100 метров от берега, местный предприниматель не справился с управлением, и в результате судно столкнулось с теплоходом. Среди пострадавших при столкновении несколько иностранцев. журналисты, работающие на процессе по делу участниц фан-группы Pussy Riot, организовали в интернете сбор подписей под обращением о нарушении их прав на исполнение профессиональных обязанностей. Текст обращения в адрес главы Федеральной службы судебных приставов Артура Парфенчикова опубликовала в Фейсбуке сотрудница журнала New Times Зоя Светова. В Казани сегодня прошел очередной митинг против задержания по делу о нападениях на религиозных деятелей Татарстана. По информации Интерфакса, в санкционированной акции в центре города участвовали около 200 человек. Представители украинской оппозиции в годовщину ареста Юлии Тимошенко приехали в Харьков, чтобы посетить ее в местной больнице, где отбывающая 7-летний срок заключения экс-премьер Украины проходит курс лечения. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что не будет противиться решению афганских законодателей, проголосовавших в субботу за отставку министров обороны и внутренних дел Абдулла Рахима Вардака и Бисмулы Мохаммади. В Йемене в результате теракта, осуществленного предположительно смертником в южной провинции Абьян, погибли, по последним данным, 45 человек, не менее 35 были ранены. Взрыв произошел в субботу в городе Джар. В секторе Газа сегодня в результате удара с израильского беспилотного самолета один палестинец был убит, еще один ранен. По данным палестинской стороны, убитый мужчина был членом радикальной организации «Народные комитеты сопротивления».
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Борис Титов, уполномоченный в Российской Федерации по защите прав предпринимателей, отвечает на вопросы Александра Каляндера из Dow Jones Wall Street Journal и Дмитрия Бутрина из «Коммерсанта». Ведет программу Данила Гальперович. Я все-таки вернусь к тому, о чем Алик Каляндер спросил в первой части, потому что это важно. Дело в том, что когда вы говорите, что политизированные случаи вы рассматриваете без учета их политизации, то вы же не можете спорить с тем, что случай громкий, соответственно, иллюстративный. И раз он иллюстративный, раз адвокаты, например, тех, кто защищает предпринимателя, в данном случае Михаила Ходорковского, громкие, и как можно большему количеству людей они рассказывают о конкретных нарушениях, то, естественно, именно на устранение этих нарушений и на комментарии правовых людей в данном случае будет обращаться внимание, как на индикатор, можно вести бизнес или
бизнес
нет?
Бизнес читает профессиональные газеты, смотрит интернет, смотрит практику через бизнес-союзы и не очень обращает внимание на популистские, популярные газеты. Поэтому здесь вопрос в основном технический. Для инвестора важна профессиональная, так скажем, информация. Например, у Ходорковского нет 159-й статьи, а 159-я статья является главной проблемой сегодня для развития предпринимательства в стране. Поэтому, конечно, это...
Это которое мошенничество, просто
мошенничество,
люди знали,
да,
которые не читали УК.
Мошенничество. Поэтому, конечно, громкие дела имеют свои, так скажем, особенности, но мы... абстрагируемся от политизации, и мы считаем, что вот эта вот громкость – это для массовой
публики. Борис Ильич, вы правда считаете, что это не связано с инвестиционным
климатом? Для бизнеса важна другая профессиональная Я считаю, что инвестиционный климат во многом зависит... Инвестиционный климат – это климат для инвестора. А инвестор – это немножко другая социальная группа, чем общественная, так массово политизированная группа общества. Вот... Знаете, там она часто это... Я вот еще политикой занимался, мы правые либералы, а в основном своей, в основе своей. А есть леволиберальные.
Да,
это
да.
Вот
я
Чирикова, например, вчера смотрю, выпуски, она говорит, оказывается, лес у нас, да, караед ест, потому что его бизнес в аренду взял, и теперь весь лес караеду отдал. Вот понимаете, разница, да, кто будет вот Чирикова, на Чирикова обращать внимание, инвестор, или на профессиональную, так скажем, информацию, которая касается сегодняшней ситуации, конкретной ситуации, не только по делу Ходорковского, но и вообще по другим иностранным инвесторам, как идет история иностранных инвестиций, как идет конкретные проблемы каждого, да, какие, конкретно каждого случая. Поэтому инвесторы вдумчиво подходят к ситуации, не ориентируются на, знаете, большевистские газеты.
Видите, Чирикова, все прекрасно.
Дмитрий Бутрин, пожалуйста.
Мы же привыкли к такому типу политизации, при которой есть злодей, да, там,
Господь бы с ним, Владимир Владимирович Путин, да, там, неважно, злодей, да, там, и есть угнетенный. А в случае с Чириковой ведь она же говорит, довольно понятную вещь. Она говорит, что бизнес взял в аренду лес для того, чтобы построить там малоэтажное коттедж.
Это она говорит, она краеду отдал.
Да, краеду, да.
А я знаю, например, у меня лично 5 гектаров леса в аренде.
Именно.
Вот сейчас там сидят люди, спасают каждое дерево, а вокруг у меня государственный лес, который весь краедом уже там наполовину съеден.
Да, так вот Чирикова, собственно, и говорит,
государство защищает.
Что совершенно прекрасно, что он съеден, да, потому что этот лес будет переведен в категорию не, лес, не лесопарка, да, там... А земля под застройки.
Значит, это не так. Она говорит о том, что государство спасает лес, а бизнес его отдает краеду. Ну, это же глупость полная.
Да, конечно. Вот это и есть политизация. Да? Вот одно дело иметь дело с Путиным, другое дело иметь
политический климат для вот людей, да, которые широких масс общества, которые ходят голосовать, но не являются бизнесменами. А есть другой инвестиционный климат, который является все-таки, конечно, зависит от общего, да, ситуации, климата в стране, но все-таки является более профессиональным и более вдумчивым подхода к любого рода информации.
Александр Калядов, пожалуйста. Но при этом регулярно смотришь и читаешь различные отчеты, заметки и мнения как инвестиционных банков, так и компаний, оценивающих риски, будь то Eurasia, будь то Control Risk, которые четко говорят, что, конечно, все замечательно, но основными рисками в России является судебное преследование предпринимателей и возможность того, что дело из обычного коммерческого наезда может перейти в дело политическое. У вас есть, вообще говоря...
Не политическое, они просто в отъем собственности, да, переходят. То есть главный риск, который... Ну, я только что тоже делал анализ рисков, мне было написано, что в России, да, судебная система ангажирована, непрозрачна, и ей, возможно, могут пользоваться рейдеры, нет твердой защиты собственности.
Но, как я понимаю, в какой-то степени ваша роль заключается именно в том, чтобы этот риск уменьшить. И, как мы видим, там, в этом году мы были свидетелями двух чрезвычайно интересных судебных дел. Оба эти процесса проходят в Лондоне.
Там мы столько узнали о 90-х,
что... И сейчас мы узнаем и о 2000-х. Соответственно, видите ли вы свою задачу в том, чтобы подобные суды и вообще сделки заключались в российском праве, а не в английском?
Конечно. Мы, например, будем заниматься законодательством. Дали свои предложение, целый пакет предложений в области уголовного законодательства, еще один, это уже третий пакет, который предприниматель, мы, бизнес, инициируем, и государство его принимает. Надеюсь, что этот пакет тоже будет принят. Кроме этого, конечно, судебная система. Судебная система, кроме того, что законодательно мы предлагаем, ну, как деловая Россия до этого предлагали несколько изменений, которые необходимы в судебной системе, чтобы она была более прозрачной и независима. Кроме этого, конечно, мы предлагаем институты. Вот сейчас мы активно начали смотреть, как создать нормальный третейский арбитраж, независимый в России, потому что у нас есть такой при ТПП, самый большой из тех, которые есть, но у него есть свои проблемы, мы сегодня пытаемся анализировать эти проблемы, почему, да, в чем причина, что туда не обращаются те же наши олигархи для рассмотрения своих споров. Мы надеемся, что мы найдем, выстроим диалог с ТПП, найдем понимание того, что тех изменений, которые необходимы в этом суде, и тогда действительно мы создадим площадку, которая будет восприниматься как независимая, как профессиональная. Вот это очень важно, потому что самая большая проблема наших судов, что они считаются непрофессиональными. Почему вот государственный арбитраж так плохо работает? Потому что там государственные арбитры, они юристы, специалисты во всем и ни в чем. А профессиональные споры, бизнес-споры, они всегда очень точны, они очень требуют очень глубокого понимания той или иной отрасли права. Да? То есть, а эти судьи и стоматологов, да, за неправильные зубы, и там транспортников за то, что вагон не вовремя был поставлен, они судят всех.
А вот в нормальных судах,
нормальных...
В России. Больше или меньше, чем другие?
Я думаю, что вопрос... Как предприниматель ко мне, я могу совершенно четко сказать «да».
А при этом коррумпированность арбитражных судов, она...
Тем не менее, я при этом, чтобы быть честным, я могу сказать, что в последнее время произошли некоторые изменения, при которых уже не так. Знаете, помните, это анекдот, что взял у одного, взял у другого, теперь сужу по-честному, да? Угу. Вот сегодня стало немножечко как-то все-таки более-менее приходить все в норму. Так же, как совершенно из другой области, с налоговой инспекцией, вот есть некоторые улучшения.
Но арбитражные суды, как по крайней мере, известно мне, поправьте меня, если я не прав, достаточно часто используются их решения как механизм не только в отъеме бизнеса, но и в коммерческих спорах. А у меня вопрос такой. К вам может обратиться иностранный предприниматель?
Да.
В данном случае
мне
BP.
Полагается, в мои функции входит сегодня защита иностранных инвестиций в России. Вот только что получил большое обращение по одному из предприятий Свердловской области. В общем, вопиющему, по крайней мере, исходя из обращения, будем им заниматься. Но вообще эта система тоже работала. Шувалов был омбудсменом по защите иностранных инвесторов. Эта работа велась. Сергей Беляков, Министерство экономического развития, вел офис. И надо сказать, что я со многими иностранными инвесторами говорил, они были вполне, в общем, удовлетворены тем, что каждому делу было привлечено внимание, по крайней мере, каждым делом занимались и пытались помочь. Ну, пытались выстроить отношения с тем иным ведомством, которое там увлечено или что-то там неправильно делало. Ну, в общем, пытались помочь. Мы эту работу будем продолжать, и Сергей Беляков будет продолжать этим заниматься.
Дмитрий Бутрин, пожалуйста.
Слушайте, а можно мне объяснить? Вот, хорошо, вы говорите, ведомство увлечено в защите, в нарушении прав предпринимателей и так далее, а мы пытаемся помочь. А что, с вашей точки зрения, может являться причиной того, что причиной вашей неудачи? Почему бы это вам не получилось, да?
Вы имеете
почему у вас
в целом?
Нет, кейс. Конкретный кейс, да? Вот, хорошо, офис Шувалова, да? Если офис Шувалова при Шувалове не может защитить иностранного инвестора в взаимоотношениях с министерством, то почему? Это потому, что министерство сильнее, чем Шувалов?
Ну, потому что, во-первых, министерство пытается закон притянуть, но каждый трактует закон по-своему. У нас, к сожалению,
и у него
много
получается.
Дыр в законе.
И у него получается это.
Бывает, да, и там уже какие-то сроки исковой давности истекают. Бывает, суд принимает какое-то предвзятое решение. Это видно, да, как с точки зрения внешнего наблюдателя, но это почему-то юридически находит свое подтверждение, ну, в смысле, основание. И то Шувалов в такой ситуации
то есть,
даже
Богу, исполнительная не, власть не, у нас не может этот никакой вопрос решить окончательно давлением.
Может. Но давление – это все-таки из другой экономической системы. У нас все-таки работает законодательство, и мы должны в рамках правового поля выступать. И Шувалов всегда выступал в рамках правового поля. Хотя обращение внимания верха этого ведомства на то, что творится внизу, всегда приводит к тому, что внутри ведомства начинается давление внутри ведомства, на своих сотрудников внизу. Вот на это очень часто мы рассчитываем как очень важном инструменте. Вот могу вам сказать, прокурор, да, там решает вопрос в Астрахани, у него свои личные интересы, мы обращаем внимание прокурора в Москве, там теперь у меня же визави есть, да, в прокуратуре, Буксман, который зам генерального прокурора, который теперь тоже защищает бизнес, в его функции входит. Так вот, я обращаю его внимание, они устраивают внутреннюю проверку, в результате Малова освобождают. Извините, Малов, Кострома, Воробьёва в Астрахани освобождают.
Астрахань для нас почти за границей. Скажите, а вы с иностранными инвестициями российских компаний сведите иметь дело? Это ваша компетенция?
Вы имеете в виду то, что приходит от офшоров
с российскими инвесторами? Нет, это не то, что приходит от офшоров, то, что уходит в офшор. Да, там, у российского бизнеса куча инвестиций за пределами России. Вы их интересы защищаете?
Тоже должен защищать. Могу сказать, что вот первое дело мы тоже начали рассматривать. И можно сказать, что, в общем, хотя она также должна пройти. Я говорю про дело МТС в Узбекистане. Обращение к нам есть, оно должно пройти соответствующую экспертизу, как мы говорили, да, все должно проходить экспертизу, потому что мы не можем защищать, не будучи уверенными в том, что эта компания права. Но, в общем, что видно так невооруженным взглядом, что меры пресечения, которые были приняты узбекскими силовыми структурами, явно избыточны. Четыре человека сидит. Один из них российский гражданин, по налоговым претензиям, которые, ну, там еще плюс, там, вроде бы, занижение стоимости импортируемого. В общем, здесь надо разбираться, но надо одно сказать. И там, и в России меры, которые принимаются силовыми структурами, должны быть соответственны уровня и масштабу даже инкриминируемого, недоказанного еще преступления. Это... Вот здесь необходимо принимать меры и давить на узбекское правительство с точки зрения того, что не должно быть никакого рода такого избыточных мер.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Борис Титов, уполномоченный в России по защите прав предпринимателей, отвечает на вопросы Александра Каляндра из Dow Jones Wall Street Journal и Дмитрия Бутрина из «Коммерсанта». Ведет программу Данила Гальперович, и я вот чуть-чуть все-таки перехвачу и поспрашиваю вас немножко про то, как вы, собственно, до этого дошли. Ну, понятно, что вам... Трудно было предугадать, насколько Россия будет сырьевой державой, но вот начали вы в нефтегазовом бизнесе.
И... Но тогда мы об этом не думали.
Ну да, это были времена, кстати, как раз уже заката советского нефтяного благополучия.
При Советском Союзе, могу сказать, что был очень хороший бизнес. Но я занимался химией, конечно, не совсем прям сырьем, а минеральным удобрением, аммиак. Это был частный бизнес, это были первые товары, которыми я занимался, масла, смазки, технические спирты, всякие такие названия, изобутанол, очень такие непростые. Так вот, время было для бизнеса замечательное, потому что, конечно, было такое законодательство, покупали, честно, я могу сказать, за рубли, потому что был Советский Союз, имели возможность продавать на валюту, зная рынок. Мы, поскольку я был профессионалом, более-менее к тому времени уже профессионалом в области экспорта, финансирования экспорта, то есть префинансирования, торгового финансирования, мы заводили в Россию предоплаты за поставляемый товар, то, конечно, в общем, прибыльность бизнеса была высокой.
Вы были главой химического департамента Urals, правильно? Да. Это было очень интересное предприятие, и я просто остановлюсь на этом, потому что предприятие было фактически организовано отставными и действующими работниками первого главного управления.
Я об этом узнал чуть позже.
Вот. Во всяком случае, узнали вы, вероятно, об этом чуть позже, но Андрей Панников, которого выгнали из Швеции после того, как его раскрыли, он был главой Юрлса, Вячеслав Равнейко, про которого были очень достоверные данные о том, что он был то ли помощником резидента, то ли нелегалом в Бельгии. Вот. И я к тому, что вы узнали об этом обо всем потом?
Нет, они были моими товарищами по Союзнефтеэкспорту. Впрочем, как и еще те люди, которые не имели к органам никакого, это я знаю сейчас уже, никакого отношения, там и Егор Рамзайцев, и ну, много...
И те, кто потом нашли себя в Лукойле.
Да, в Лукойле нашли себя.
Борис Ильич, вы шпион?
Да, так я, собственно...
Разведчик.
Нет, я к этому, конечно, веду.
Действительно, я здесь даже оправдываться не хочу. Хотя я могу сказать, что меня когда-то еще на пятом курсе...
Да, это был мой следующий вопрос. Вас вербовали?
Приглашали, вербовали.
Не завербовали?
Я не знаю такого... студентом ГИМО, которого в тех лет не пытались вербовать. Но я очень благодарен своему отцу, который тоже, он работал во внешней торговле, но никогда не имел отношения
к спецслужбам. Вы классическая золотая молодежь.
Не совсем, можно было быть и получше, позолотей, так скажем. Я-то все-таки в коммунальной квартире родился и жил до окончания института. Но, тем не менее, отец мне в этом смысле очень посоветовал правильно, хотя у меня были всякие, тогда Советский Союз, можно там такие, разведчик, звучит гордо.
Он сказал, когда вы были переводчиком в Перу, вы не были разведчиком?
Нет, я не был. Тогда еще даже это было до вербовки. Вербовка-то была очень короткая, мне предложили пройти...
А Перу было на третьем курсе, по-моему,
если хотите, Перу нет, было в конце уже, на пятом курсе, а вербовка была перед дипломом уже. Мне было предложено пройти медкомиссию, он сказал, не ходи просто. Я говорю, как мне же сказали пройти, хотя бы я должен там появиться. Нет, просто не ходи. Лучше быть независимым в этом смысле. Я ему очень благодарен, что так оно и получилось.
Называется откосил, это так и есть. Но там есть еще одна забавная деталь. Дело в том, что кроме названных мною разведчиков или недоказанных разведчиков, руководителем представительства Юрлса в Финляндии был Геннадий Тимченко.
Это было позже немножко меня. Геннадий Тимченко был сотрудником, конечно. Бизнес начинался когда-то, да, потому что я занимался химией, конечно, они занимались больше нефтепродуктами, но их офис в Питере... Кириш и Нефтехимэкспорт, да, он назывался. Да. Было три человека, которые, в общем, руководили, ну, там был начальник, но с которым мы общались реже, но было три человека, с которыми вели текущие дела, да, это был Малов, Катков, Тимченко. И, конечно, мы тогда общались, мы просто вместе опыт, да, что ли, набирались опыта вот этой новой свободной торговли, которой мы были одним. Вообще, Юрлс был, ну, не первым, вторым совместным предприятием на этом направлении, которое начало заниматься экспортом и производством нефтепродуктов, нефтехимии.
Вот как вам кажется, то, что люди, конечно же, с одной стороны, имеющие экономическое или внешнеторговое прикрытие, с другой стороны, действительно сотрудники Первого главного управления, вот уже 88-89 годы они принимают решение о том, что это будет стратегическое направление, это надо делать.
Вот... Ну, мне сложно сказать, мне было тогда не так много лет, и я не был при принятии стратегических решений, у меня решения были коммерческие.
А чем вы вызвали такое доверие этих людей?
Да потому что химия.
Вам было 29 лет.
Я в нефтеэкспорте занимался химией. Это не самое основное направление в нефтеэкспорте, поэтому это такая специализация. И когда я увидел, что создаются возможности для, что ли, свободных, да, свободной уже деятельности, свободного бизнеса, то, конечно, мне было интересно пойти к ним, потому что я привел с собой те контракты, те знания, да, которые я создавал СП. Кстати, нефтеэкспорт тогда, к сожалению, очень много ограничений вводил. Я потому что вот СП еще в нефтеэкспорте создал первое в Рязани по маслам. Но это было настолько бюрократично, настолько сложно все это делать. И в результате, когда я, конечно, перешел в Юрлс, я сразу начал смотреть, какие возможности, где узкие места. Я смотрел все с точки зрения коммерции. Вот первое, что мы сделали, это мы создали СП в Вентспилсе по перевалке как раз технических спиртов, потому что это было узкое горлышко, страна производит огромное их количество, внутри потребление резко упало, да, потребление уже тогда упало, это 89-й год. И в результате мы создали первую нормальную перевалочную терминал в Вентспилсе, который тоже был, да, именно Советским Союзом, и начали экспортировать их. Ну, а там пошло уже аммиак, потому что там же был терминал по производству аммиака. Мы и начали вкладывать сначала в перевалки, потом, когда я уже ушел на вольные хлеба, создав вместе с моими там британскими партнерами уже компанию по именно химии.
SVL, да?
Да, SVL. То мы начали уже смотреть и другие продукты, и начали входить в производство. В основном это были химические, это полимеры, там Будённовский завод. И торговлей занимались, ну и производством. Начали входить в минеральные удобрения, в производство.
Борис Александрович, извините, я как-то не отдавал себе отчет, что в те доисторические времена вы настолько тесно работали с Тимченко. А сейчас я сижу и думаю, это ж может ли...
Да, ну мне да. Может, он даже тогда... сидит и говорит.
Прямо, может ли иностранный бизнес, иностранный инвестор воспринимать все это следующим образом? Что вот есть человек, которого назначили защищать права инвесторов и акционеров, а по дороге выясняется, что оказывается тоже личные связи и блат, и учитывая
да нет, блат,
круг который... знакомства господина Тимченко.
С Тимченко мы не очень долго не общались.
А сейчас вы общаетесь с ним?
Я его видел на питерском форуме, да, и...
Да, при мне мы друг мимо друга прошли.
Как мы поздоровались и...
Я не помню, я видел вас в одном
несколько
кадре.
Раз, несколько раз было, но мы встретились несколько раз с ним в коридорах. Ну, мне кажется, каждый раз здоровались, или там, по крайней мере, делали знаки внимания друг другу оказывали. Вы знаете, может быть, и можно было подумать об этом, если бы не было вот этой деловой России и 8 лет, когда я практически там, ну, во-первых, я вышел из больших, так скажем, бизнесов химических и до этого и логистических и нефтепродуктовых. Ну, это было коммерческое решение, мы это считаем, что мы правильно это сделали. И не отдал 8 лет деловой России, где я просто пахал на средний бизнес, и в чем-то даже очень сильно расходилось мое понимание. Я так могу гипотетически предположить, что интересует Тимченко как, с точки зрения регулирования экономики как предпринимателя, а это прежде всего там газовая отрасль, да, наверное, на первом месте стоит газовая отрасль, конечно, нефтепродукты и нефть на экспорт, то мы многие вещи делали против этого, да, потому что мы защищали именно перерабатывающий бизнес России, пытались по тому же ЕСН, да,
ввели... Ну, ничего, скажут люди, вторая вербовка, наконец, была удачной.
Ну, люди могут все что угодно сказать.
Согласен.
Но поэтому я могу сказать, что здесь решение было принято, потому что последние... Ну, наверное, год мы больше общались с президентом, ну, тогда премьером, потом президентом страны, который приходил к нам и в декабре месяце, и до этого в мае месяце, и проводил с нами часы с деловой Россией. Мы сидели первый раз 3 часа, второй раз 3,5 часа, когда в интерактивном режиме с залом он общался. До этого мы встречались еще и в более узком, со мной отдельно он встречался несколько раз, и обсуждали мы все время одни и те же темы. Как диверсифицировать экономику, как сделать деловой климат лучше. 100 шагов в деловом климате, которая вот программа, которая принята, да, со 120 на 20 по Doing Business, это наше предложение. 25 миллионов рабочих мест, KPI, который в области эффективной и высокопроизводительной занятости должен быть сформулирован. Я без ложной скромности, это наше предложение. И в результате вот этой работы, которую я так предполагаю, да, когда было предложено им создать этот институт, и он сказал, дайте, чтобы все предпринимательские организации дали своих кандидатов, вот из тех кандидатов, которые были предложены, скорее всего, исходя из этого, того, что у нас сложились уже диалог, да, такой на прямой диалог с ним конкретно, как с человеком, наверное, он все-таки посчитал, что моя кандидатура будет лучше.
Дмитрий Бутрин, пожалуйста.
Ну, что, пожалуйста. С моей точки зрения, первый раз, кстати, в правительстве слово KPI, словосочетание KPI, Key Performance Indices, да, там, как я услышал, в 2005 году. А сейчас 2012 год, да?
KPI это есть.
А, прекрасно.
Да, слушайте, вас сейчас никто не понимает.
Да Господь бы с ним, на самом деле, все гораздо проще. Почему вы вообще считаете, что правительство 7 лет, занимавшиеся тем же самым, абсолютно без каких-либо успехов, сейчас в случае с вас достигнет успех. Чем вы отличаетесь от 7 лет?
Две причины. Во-первых, сразу не бывает так же, как у нас сегодня. Мы не можем всем помочь, да, но мы можем сделать понемножку, начинать. Также и правительство сразу поменяться немало не может. Они ввели KPI, бросились из огня до полымя. Сегодня...
Ну, объясните уже слушателям, что такое KPI.
Целевой показатель, да, цель, которая ставится, показатель, который необходимо достичь. Это как, значит... Поэтому сегодня они... Было ноль, сегодня больше 120 KPI у губернатора, например. Это одно и то же. Потому что что мало, что много, не работает. Необходимо очень важно сконцентрировать на главных KPI, главных задачах и целях работу и губернатора, и правительства, и министерств.
Время программы заканчивается.
Поэтому у меня очень короткий вопрос. Скажите, вас никогда не охватывает отчаяние или не боитесь, что оно вас охватит в будущем?
Пока еще нету конкретных решений, которые можно было бы реализовать. Вектор прочерчен, и я надеюсь, что мы сумеем вместе с правительством все-таки добиться результата, потому что жить по старой модели невозможно. Другая модель, которая ориентирована на частную инициативу, сегодня переход к ней необходим. Хотя еще вчера это было совершенно неочевидно.
Борис Титов, Борис Юрьевич, огромное спасибо, что пришли, и спасибо моим коллегам Александру Каляндру и Дмитрию Бутрину за их вопросы. Ну, а этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к своему финалу. Его звукорежиссер Александр Орлов-Сокольский и я, ведущий Данил Гальперович, прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Чтением. Какие книги и почему читают российские школьники? Глубину авторского замысла, перспективы социальной утопии и причины исторической закономерности в классном часе «Свободы» изучаем с выпускниками лицея Воробьёвы горы, учителем, писателем и издателем. Первый раз в эфире в воскресенье 5 августа в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сборная России на 12-м месте. Одна золотая и три бронзовые
медали. 86% были за отставку президента.
Мы две страны, которые желают избавить Иран от его ядерных.
Предприняты серьезные, реальные шаги по возрождению.
Вместе с санкциями в отношении Ирана необходима и мощная военная.
Глава государства проводит в Арктику экспедицию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».